В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 22 мая. Государственная Дума России рассмотрит законопроект о повышении штрафов за нарушения в ходе проведения митингов и протестные гуляния у стен парламента. Приговор по делу о подрыве Невского экспресса в 2009 году будет сегодня оглашен в Твери. Новое правительство сформировано. В России появился новый министр внутренних дел. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир и читаем сообщения с пейджера, номера для смс-сообщений, электронной почты и форума на сайте Радио Свобода. www.svobodanews.ru. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушения на митингах и массовых мероприятиях. Поправки в административный кодекс, предложенные партией «Единая Россия», должны были быть рассмотрены еще в пятницу, но перед началом заседания обсуждение было перенесено на сегодняшний день. Представители «Единой России» сообщили, что уже рекомендовали снизить верхний предел штрафов, но КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР уже заявили, что в любом случае не поддержат законопроект. Партия «Яблоко» организовала протестные гуляния у здания Государственной Думы сегодня утром. Сейчас с нами на связи Кирилл Гончаров, один из активистов «Яблока». Он находится у здания парламента. Кирилл, доброе утро. Сколько человек принимает участие в протестных гуляниях и как проходит ваша акция?
Доброе утро. Ну, во-первых, я уже не у Госдумы, я уже в автозаке, и меня везут в ОВД. Я был задержан сразу после того, как развернул плакат сотрудников полиции, то есть мне не дали даже простоять минуты. Но сейчас у Госдумы остаются еще десятки активистов партии «Яблоко» и гражданские активисты, которые пришли поддержать эту инициативу и выступить против подобного законопроекта, инициированный партией «Единая Россия». Вот, поэтому я думаю, что это очень резонансное дело, которое просто так не останется незамеченным.
А как вам объяснили, почему вас задержали?
А вы знаете, мне не объяснили ни причин задержания, не предъявили свои документы, не представились. В грубой форме подошли сотрудники ОМОНа и протолкали фактически там автобус, держа за руки и так далее.
Кирилл, расскажите, как планировалось провести акцию?
Планировалось, что это обычное гуляние, то, что мы проводим обычно на баррикадной, на чистых прудах. И мы прекрасно даем себе отчет в том, что мы закон не нарушаем, мы действуем в рамках Конституции и в рамках пресловутой 31 статьи Конституции. В общем, поэтому активисты, которые сейчас с нами задержаны, они не понимают, почему их задержали и по какой причине их держат в автобусе.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Гончаров был с нами на связи, один из активистов «Яблока». Партия проводит сегодня протестные гуляния у здания Государственной Думы. И, как сообщил нам Кирилл Гончаров, несколько человек, участвовавших в этой акции, задержаны московской полицией. США в Чикаго накануне завершился саммит НАТО. Итоги подводит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Результаты двухдневного саммита НАТО, завершившегося в понедельник в Чикаго, явно превзошли ожидания и участников, и комментаторов. На заключительной пресс-конференции президент Обама объявил о том, что участники саммита укрепили Североатлантический союз. Главное, мы достигли согласия по поводу шагов, которые необходимо предпринять в течение десятилетия для усиления оборонного потенциала Союза НАТО, говорит президент Обама. Мы решили создать флот самолетов-беспилотников, предназначенных для расширения возможностей ведения разведки и воздушного наблюдения. Мы достигли согласия относительно продолжения патрулирования воздушного пространства наших балтийских союзников. Мы также пришли к единому мнению относительно комбинации обычных ядерных ракет и противоракетных сил, и не менее важно, мы договорились о том, как заплатить за них. Мы решили идти вперед с осуществлением противоракетной обороны. Наш оборонительный радар в Турции перейдет под контроль НАТО. Испания, Румыния и Польша согласились принять ключевые американские компоненты противоракетной обороны. Поскольку эта система не направлена против России, ее целью не является подрыв российского сдерживающего потенциала, я продолжаю верить в то, что противоракетная оборона может быть сферой кооперации с Россией. Президент Обама также заявил о том, что НАТО поддерживает план прекращения афганской кампании, которым предусматривается вывод иностранных контингентов к концу 2014 года, помощь в организации и подготовке афганской армии и сил безопасности, а также дальнейшая финансовая поддержка Афганистана. Однозначное безоговорочное одобрение странами-членами НАТО противоракетной обороны Намерение привести ее в бой и готовность в ближайшее время и минимальные ссылки в адрес России оказались даже слегка неожиданными для американских экспертов. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Это одно из символических решений нового НАТО. Союз проявил однозначную приверженность идее создания противоракетной обороны, которая будет прикрывать все страны-участники. Я бы объяснил эту решительность тем, что потенциальная угроза Европе от иранских ракет становится все более очевидной, и тем, что такое сотрудничество в глазах многих европейских стран гарантирует долговременное участие Соединенных Штатов в системе единой европейской обороны, что для них очень важно. А чем вы объясняете, в общем, внезапное изменение тона заявлений НАТО? Москва попросту поставлена перед фактом. Противоракетные системы будут установлены в Европе. На мой взгляд, не было внезапного изменения позиции. Несколько изменился лишь тон. У профессионалов никогда не было сомнений в том, что эта идея будет осуществлена. Администрация Обамы предприняла серьезнейшие усилия, пытаясь развеять беспокойство Москвы, предлагая обмен технической информацией. Вашингтон предложил установить российские сенсоры во время испытательных полетов ракет-перехватчиков с тем, чтобы дать четкое представление об их возможностях. Но Россия постоянно настаивала на том, что этого недостаточно. И это была тупиковая позиция. Это был Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, с комментарием итогов саммита НАТО в Чикаго.
Репортаж подготовил мой коллега Юрий Жигалкин. Сегодня в Тверском областном суде, как ожидается, будет оглашен приговор по делу о подрыве Невского экспресса в 2009 году. Накануне обвиняемые выступали с последним словом, рассказывает Татьяна Вольская.
Во время крушения скорого поезда Москва-Петербург на границе Тверской и Новгородской областей 28 ноября 2009 года погибли 28 человек, около 150 были ранены. Сейчас на скамье подсудимых 10 человек, Зелимхан Аушев и 9 человек по фамилии Картуевы, которые обвиняются по статьям 205 теракт, 208 организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем, 209 бандитизм, 105 убийство и покушение на убийство, 222 незаконное хранение оружия и 223 незаконное изготовление оружия. Ранее сторона обвинения уже попросила суд о пожизненном заключении для Зелимхана Аушева и братьев Беслана, Татархана и Мурада Картоевых. Остальным подсудимым по 15 лет лишения свободы. Представители прокуратуры поддержали это требование. 21 мая в понедельник закончились прения сторон. Обвиняемые произнесли свое последнее слово. У тех, кто следил за процессом, все же остается доля скепсиса по поводу того, соответствуют ли истине предъявленные обвинения и вообще, а все ли на скамье подсудимых, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Фактически все они имели отношение к горам. Другое дело, имели ли они отношение непосредственно к поезду. Организаторы находятся на том свете. Если все-таки наши подозрения хоть в малейшей степени правдивы, то это тогда история, я бы так ее развернул, о смертной казни. Их никто не расстреляет, а их отправят в станицу пожизненно. Поэтому, если кто-то из них не виновен, то у них есть теоретическая возможность не самим это доказать, а жизнь это может выплюнуть и доказать. Передо мной стоит очень давний разговор, который состоялся на моих глазах и ушах. Пара сотрудников Федеральной службы безопасности беседовала с парой оперативников северо-западного МВД на транспорте. Сотрудники ФСБ открытым текстом укоряли будущих полицейских, а тогда милиционеров, в том, что они добыли показания абсолютно неправильными путями и, более того, не у того добыли. И вот эта абсолютно подпольная корпоративная ругань дает мне основание полагать, что изначально, ну, Берлин нужно было взять любой ценой, его взяли.
Есть еще претензии к судебному процессу. По мнению Евгения Вашенкова, таких подозрений и умолчаний возникало бы гораздо меньше, если бы власти приложили усилия к тому, чтобы смысл судебных заседаний становился ясен не одним профессионалам, но и широкой публике, имеющей право не только следить за открытым судебным процессом, но и присутствовать на нем. Евгений Вашенков считает, что на соответствующем сайте должны быть выложены также биографии подсудимых, чтобы каждый человек мог, руководствуясь здравым смыслом, составить свое мнение о том, насколько адекватно обвинение. Речь идет не о секретных сообщениях и агентурных данных, а о видеоматериалах, связанных со следствием, обо всем том, что является навыками публичного убеждения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, четверть десятого.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Колокольцев, ставший в понедельник министром внутренних дел России, назначил временно исполняющим обязанности начальника столичной полиции генерал-майора Виктора Голованова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, подаст заявление на вступление в партию «Единая Россия». В Приморском крае ликвидирован пожар на складе боеприпасов около поселка Сунгач. В Сергокалинском районе Дагестана в понедельник были обнаружены и обезврежены два самодельных взрывных устройства. Президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Чикаго, заявил, что НАТО намерен передать контроль за безопасностью в Афганистане местным структурам к середине 2013 года. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. Музыкальное приношение, поэтика дирижерского жеста, биофония. Как звучит природа, Волков рекомендует. Охота на Бен Ладена, в книжном обозрении Марины Ефимовой и частная жизнь президентов, исторический репортаж Владимира Абаринова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном приговоре в шумном судебном деле. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Всемирный ажиотаж, сопровождавший подготовку к выходу на нью-йоркскую биржу акций компании Facebook, сменился на второй день торгов резким разочарованием. Акции компании, вышедшие на рынок по цене $38, в первые минуты взмыли до $45, но к закрытию торгов первого дня они были выше начальной цены лишь на 23 цента. В понедельник цена акции рухнула до $34, на 11%, приведя в изумление тех инвесторов, кто рассчитывал на скачок стоимости акций Facebook. Профессионалы, впрочем, не выражают удивления, говоря, что стоимость акций во время их первичного размещения была явно завышена банками, организовавшими продажу акций. Они сделали это по требованию Facebook. Владельцы фирмы рассчитывали, что интерес к акциям достаточно велик, чтобы оправдать их стоимость, превышающую по некоторым показателям стоимость акций Google, фирмы с гораздо большими доходами и прибыльностью. Падение уменьшило рекордную капитализацию Facebook на 11 миллиардов. Стоимость акций, принадлежащих основателю компании Марку Цукербергу, снизилась на 2,5 миллиарда. Американские самолеты-беспилотники, выполнявшие несколько лет боевые операции над Ираком, столь высоко зарекомендовали себя, что иракское правительство решило закупить 12 самолетов, предназначенных для полетов над водой, для наблюдения за нефтяными платформами у побережья страны. Этот вариант беспилотников базируется на борту военных кораблей, там же находится центр управления их полетами. По словам специалистов, около десятка стран, включая Кувейт, Пакистан, Нидерланды, Японию, Австралию, заинтересованы в покупке американских беспилотников, доказавших свое превосходство в воздухе. Однако их экспорт ограничен запретом на продажу военных технологий. Производители самолетов убеждают правительство в необходимости ослабить запреты, ибо США, как они уверяют, могут проиграть в конкуренции с Китаем и Ираном, которые активно работают над созданием своих версий подобных летательных аппаратов. Щадящим приговором завершился необычный судебный процесс в Нью-Джерси над студентом из Индии Дарамом Рави, который обвинялся в причастности к самоубийству своего соседа по комнате в общежитии. Суд этот привлек внимание всей страны, рассказывает Владимир Морозов.
Дарам Рави обвинялся в том, что заснял скрытой камерой любовную встречу своего соседа по общежитию Тайлора Клементи с другим мужчиной и разместил видео на интернете. Через несколько дней после этого Клементи покончил с собой, бросившись с моста. В этой трагедии 20-летнего Дарама Рави не обвиняли. Судья приговорил его к 30 дням тюремного заключения и 3 годам условно. Он также должен заплатить $10,000 в фонд помощи жертвам преступлений, совершенных на почве предубеждения. Этот фонд создали родители покончившего с собой студента с целью защитить молодых геев от травли. Приговор удивил многих американцев. Дело в том, что присяжные признали Дарама Рави виновным по всем 15 пунктам обвинения, в том числе вмешательство в частную жизнь другого человека, попытка помешать правосудию и скрыть свидетельство правонарушения, совершенного на почве ненависти к геям. Этот перечень выглядит весьма внушительно, и Рави грозило до 10 лет тюрьмы и депортация в Индию, откуда он родом. Судья заявил, что во время процесса он ни разу не услышал от обвиняемого ни одного извинения. Чем тогда объясняется сравнительно мягкий приговор? Вот как отвечает на этот вопрос профессор университета Сеттон Холл, юрист Марк Пориер.
It simply doesn't fit the standard model of hate crimes. It's intrusive. It strikes me as stupid roommate stuff.
Дело не тянет на преступление, совершенное на основании предубеждения. Скорее всего, перед нами просто одна из дурацких шуток, которые проделывают студенты. В данном случае не было никакого насилия. Тем не менее, в центре дела оказалось давление, которому нередко подвергаются молодые гомосексуалисты. Комментируя судебный процесс, Джим МакГриди, бывший губернатор Нью-Джерси, написал в газете штата, что ненависть к геям проявляет себя не только в глупом поступке обвиняемого. Она и в работе правительства, и в церкви, и в нашей культуре вообще. Джим МакГриди испытал это на себе, когда поползли слухи, что он гомосексуалист. В 2004 году губернатор заявил об уходе в отставку и признал, что является геем и изменял своей жене с мужчиной. Что касается Дорама Рави, то и защита, и обвинения недовольны приговором, и дело рано считать законченным. Юристы полагают, что возможен повторный суд.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. В театре «Школа современной пьесы» премьера спектакля, который называется «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Его сочинили Евгений Гришковец и Иосиф Рахильгаус. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Спектакль сочинен Евгением Гришковцом и Иосифом Рахильгаузом. Режиссер объясняет зрительному залу.
Мы действительно уже много лет занимаемся этим жанром. У нас шел спектакль «Своими словами», где происходили актерские импровизации. Потом шел спектакль, который назывался «Звездная болезнь», где тоже были актерские импровизации. И вот, наконец, я решил все-таки обратиться к драматургу. И мы вместе с Гришковцом сочинили такие сюжеты. Спектакль называется «Подсмотренное, подслушанное, незаписанное». Это действительно так.
«Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» — это серия театральных миниатюр, довольно произвольно скрепленных в полнометражный спектакль и объединенных местом действия, а именно ресторанчиком. Заведение постепенно заполняется людьми разного возраста и социального положения. Типажи, схваченные артистами удивительно точно, и задолго до того, как они что-то о себе расскажут, становится ясно, кто есть кто. Вот бывшие ИТР, старая советская техническая интеллигенция, а вот айтишники. Вот студент с мамочкой, а вот группа менеджеров среднего звена, затащившая на ужин индийского бизнес-партнера. Литературного текста как такового нет. Есть неизменяемый сюжет каждой новеллы, но последовательность номеров свободная. Участники действия изъясняются собственными словами и при желании наполняют монологи документальной начинкой. Альберту Филозову дана роль знаменитого актера, который дожидается в ресторане своих друзей. Не менее правдивой кажется история его друга, того единственного, который заскочил на минутку лично поздравить юбиляра Владимира Качанова.
Ты хочешь мне что-то спеть?
Очень.
Назови что, и я это спою.
Ой, кавалер, да.
Я сейчас, знаешь, что будет в телевизионной съемке еду? Фильм о фильме. О фильме «Звезда пленительного счастья».
Да.
Догадайся с двух раз, что меня там попросили спеть.
Ну, кавалер, да.
А знаешь, куда я еду?
Ну?
Я еду в какой-то клуб кинологов, собаковод. Знаешь, что они первым делом попросили? Только не забудьте, сказали, они спеть.
Ой, не веди так же.
Нет, кавалергард. Прежде чем я тебе спою то, что ты заказал, я тебе расскажу историю простую вообще. Как я прерывал отношения с этой песней, но больше, чем надо. Меня приглашают 8 марта во дворец бракосочетания. Сидят, значит, все эти тетушки. И они сидят, готовясь быть растроганными. Я начинаю. Дохожу до слов «Не обещайте деве
юмора».
Если какой-то особенный остеатор, понимаю, где я это делаю. А еще взгляд мой падает на дверь, на которой написано «Комната жениха». В общем, злой я пришел, как издавая цепная, пришел домой злой, включаю телек. Вот клянусь, это было в тот же день. Сидит там какой-то мужик в камуфляжной форме. И он рассказывает о том, там, передача о нем, что у него есть военизированный отряд молодежи, молодых людей, которых он учит спускаться по горным рекам на байдарках, каяках и каноэ. Потом он так почесал бороду и сказал: у нас даже есть своя отрядная песня. Он потянулся куда-то вниз, достал гитару и запел, понимаешь, да, что? Но со своими словами, которые я буду помнить, умирая. Не доверяйте деньги. Каяк, весло и спасение. Твой рады век не дал, кому так сладок он. Труба трубит от него пола, и небо слышен старым звон. Еще ракочет голос трубный, но говорит, где уже все дыры. Не обещай, верю, любовь вечная на земле.
Прекрасная все-таки песня, кроме нее запоминаются отдельные реплики. Например, обмен любезностями авиадиспетчера и прокурора. А почему у вас самолеты падают? А почему у вас Ходорковский сидит? Вне зависимости от степени родства с персонажами, актеры держатся удивительно свободно и естественно. В основании спектакля лежит документальный материал, но он не мрачный, что свойственно большинству современных пьес. Гришковец, конечно, осуждает отдельные поступки и пороки, но к людям в целом относится с симпатией. Зрители уходят со спектакля в хорошем настроении. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Что парламентская оппозиция может противопоставить курсу Кремля? О протестных акциях последней недели, новом составе правительства России и последних событиях в Государственной Думе ведущий программы Михаил Соколов побеседует с заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» Геннадием Гудковым. Программа «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов. В нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки мы начинаем принимать примерно через 5 минут. Вы можете также ответить на этот вопрос, отправив нам СМС на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И вы можете также принять участие в дискуссии на эту тему на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Радио Свобода. Новости.
9:30 в эфире краткая сводка новостей. В Петербурге общее собрание гражданских активистов, разбивших лагерь в сквере у Исаакиевского собора, постановило, что уходить следует только в случае силового воздействия. При таком развитии событий лагерь, скорее всего, переместится в Александровский сад, сообщает городской интернет-ресурс Фонтанка.ру. Глава Республики Северная Осетия Алания Таймураз Мамсуров отправил правительство республики в отставку. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Сергей Такоев. Владимир Колокольцев, ставший в понедельник министром внутренних дел России, назначил временно исполняющим обязанности начальника столичной полиции генерал-майора Виктора Голованова. В Приморском крае ликвидирован пожар на складе боеприпасов около поселка Сунгач. Об этом сообщает Интерфакс. Пожар на артиллерийском складе начался 18 мая. США предоставят Молдавии более $2 миллионов для поддержки программы по обеспечению в стране верховенства закона. Соединенные Штаты обеспокоены террористической и экстремистской деятельностью Аль-Каиды в Йемене. Об этом заявил президент США Барак Обама. Вчера в столице Йемена Сане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли около 100 военнослужащих. Президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Чикаго, заявил, что Союз НАТО завершит передачу контроля за безопасностью в Афганистане местным структурам к середине 2013 года. Сенат США одобрил новый пакет экономических санкций в отношении нефтяного сектора Ирана.
Краткий выпуск новостей вам представила Самира Казиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косоров. Сегодня обсуждаем новые назначения, вернее, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел. С вопросом о том, почему Рашид Нургалиев не остался на своем посту, мы обратились к экспертам. И первым на этот вопрос отвечает политолог Святослав Каспе.
Связано оно с тем, что Нургалиева нельзя было переназначать, потому что это один из тех министров, которые вызывали наибольшее общественное раздражение, независимо от личных и профессиональных качеств самого Нургалиева, просто эта фигура стала символической, символизирующей все тем безобразие, которое и скандалы, которые связаны с деятельностью органов внутренних дел полиции, и, соответственно, была необходима символическая жертва. Нургалиев ей стал, и я думаю, что он сам был к этому абсолютно готов.
Почему именно Колокольцев?
Ну, потому что, с одной стороны, какие-то символические жертвы приносить нужно, а с другой стороны, для нашей власти фетишем является подтверждение преемственности курса, независимо от того, куда именно этот курс ведет. Таким образом, я предполагаю, что, скорее всего, назначение замены Нургалиева на Кольцева – это способ продемонстрировать перемены, ничего не меняет.
Что-то можете уже предположить, каковы будут приоритеты нового министра внутренних дел?
Ну, давайте подождем, что скажет новый министр. Я не ожидаю революционных перемен в приоритет министерства, но посмотрим.
Ну и последний вопрос. В утренней программе мы нашим слушателям задаем вопрос, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам с приходом нового министра внутренних дел. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Затрудняюсь с ответом.
На мои вопросы отвечал политолог Святослав Каспе, а мой коллега Андрей Трухан побеседовал с Валерием Хомяковым, политологом, генеральным директором Совета по национальной стратегии.
Неожиданно не столько отставка Нургалиева, сколько назначение главного полицмейстера в Москве, это Колокольцева. Видимо, Колокольцев очень старался, это было заметно в майские события, как он старался, чтобы понравиться царю. То есть вот слуга царю есть, насколько он отец своим солдатам, у меня огромные сомнения, поскольку мои знакомые полицейские, они в шоке от тех порядков, которые творятся в ведомстве, ну, в московском ведомстве нашей полиции. Ну, вот что касается ну, основного ведомства, которому было много нареканий, это Министерство внутренних дел, я не уверен, что Колокольцев сможет провести реформу так, чтобы полиция наша была уважаема в обществе. Вот не уверен. И связано это в первую очередь с тем, что когда он пришел сюда, возглавил ГУВД города Москвы, да, были ожидания, в том числе у тогдашних милиционеров, милицейских работников. Но эти ожидания у них быстро улетучились, поскольку были перестановки, но носили исключительно такой косметический характер. Теперь же, с более высокого поста, я думаю, еще будет значительно сложнее вести кадровую политику внутри своего ведомства, поскольку сопротивление большое, огромнейшее, взяточность там процветает, по крайней мере, об этом пишут и газеты, и те же самые полицейские рассказывают СМИ, поэтому можно этому верить. Я не уверен, что все-таки наша полиция при Колокольцеве станет тем органом, который будет достоин уважения, который будет почитать, а не бояться, как это сейчас. Сейчас просто страх и неприязнь, вот когда называют слово полиция, сразу как какие-то две ассоциации возникают у большинства граждан. Поэтому не уверен, что Колокольцеве это все сбудется. Хотя в Орле он показал себя неплохо, в Москве похуже. Ну, а вот последнее событие, когда фактически полиция воевала с собственным народом, ну, явно не украшает эту фигуру нового министра.
Таково мнение политолога Валерия Хомякова. Но сейчас слово нашим слушателям. Станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел? 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Давайте послушаем Петра. Это звонок из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, хотелось бы на это надеяться, но я бы понял это назначение только в том случае, если бы в Москве, скажем, преступность уменьшилась в разы. А сегодня она выше в разы, в Москве преступность, чем, ну, в европейских столицах. Или, скажем, там, в городе Минске. Вот как раз, когда мы узнавали об этих назначениях, было два убийства. Это директора там или владельца 8 марта и какого-то бывшего военного деятеля из Грузии. Вот. Ну, а и если вспомнить 6 мая, ну, кто мешал ОМОНовцам отодвинуть шеренгу, то, о чем просили, собственно, демонстранты, и дать проход, и обеспечить проход на Болотную площадь, да? И в то же время, и в это же время обвиняют в провокации демонстрантов, там посадили Удальцова, других там репрессировали демонстрантов, лидеров оппозиции. Какое общество, такая и полиция. Ну, не спрашивай.
Петр, но по вашему мнению, Рашида Нургалиева можно было оставить на посту министра внутренних дел?
Нет, его можно было оставить, но он сам должен был бы уйти после вот этих эпизодов в Татарстане, там, с пытками и так далее. Он сам должен был уйти. Может быть, он сам и ушел, я не знаю. Ну, у нас какое общество создано сейчас? Это такой слоеный пирог, в общем-то, это некий антидемократический режим, это некое буржуазное общество там зарождающееся. Конечно, эта полиция будет охранять тех, у кого больше денег, больше благополучия. А там внизу у нас, ой-ой-ой, что происходит? Достаточно в метро московском поехать, посмотреть на лица людей, на вокзалы. Вот я в пробке торчал там со страшной силой, светофор не работал, да? Вот. Ну, ни одного полицейского там или регулировщика не было. Но все они были на площади 3 вокзалов. Там было свободно, там они кого-то останавливали. Ну, вот такие дела.
Спасибо, Петр. Это был звонок нашего слушателя из Москвы. Прочту несколько сообщений, которые оставляют наши слушатели на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Один из слушателей пишет: «Причем здесь конкретная личность? Полиция – это часть общества и продукт общества. Подставьте себя на место полицейского, которому ткнули в лицо горящим флаером или разбили голову камнем», который читает в интернете одобрительное хрюканье на пиар-акцию гламурные идиотки вшили в глаз ОМОНовца. Прибавит ли это вам гуманизма? Если на мирные шествия идут с ножами и коктейлями Молотова, то что же тогда экстремизм? Все полицейские ОМОНовцы, это чьи-то отцы, дети, братья и вне службы, становятся такими же членами общества, как все мы. И живут в той же стране, на той же планете. В реформе МВД было бы логично задаться вопросом о роли общества, а не личности. Александр из Ростовской области пишет: станет ли полиция гуманнее? Причем здесь гуманность? Такого понятия в инструкциях нет. Вопрос другой: станут ли сами граждане настойчивы в защите своих гражданских прав? Сегодня актуально право наше на свободные и честные выборы. Мы не должны забывать, что власть, избранная в результате фальсификации, обмана, чистки в том же путинском стиле, это власть нелегитимна, в этом все дело, а не в том, хороша ли полиция, пишет нам Анатолий. Игнас, Нургалиев еще выплывет где-нибудь, а данное назначение — смена вывески, попытка запудрить мозги якобы предстоящими переменами. Главное, по галерам остался на месте, и, значит, курс остается прежним. Полицаям отведена роль охранителей режима, разгонщиков митингов, в противном случае Колокольцев долго не задержит. Из Гагарина пишет Никиф: если вспомнить, что после фанатской разборки наших бьют по эмоционально-национальным следам убийства Свиридова, сей видный представитель полиции предложил создать спецотряд быстрого реагирования по межнациональным конфликтам, то команде высокопоставленных людей в Кремле привалило пополнение. Борис Павлович из Новочеркасска считает, что поменяли шило на мыло. Еще один наш слушатель из Москвы пишет, что мы проверим товарища Колокольцева, так сказать, на вшивость 12 июня этого года, а фуражку с немыслимой тулей и туфли на ковбойских каблуках товарища Нургалиева, возможно, появится на аукционах Лондона. Наш слушатель присылает нам также сообщение на номер для СМС, на московский пейджер по электронной почте. Один из Дмитрий нам пишет: Колокольцев из лучших кадровых решений последнего времени. У него есть шансы, что мы его запомним по имени отчеству. Сообщение от Ильи: для политических вопросов гуманности полиции будет зависеть от выбранного Владимиром Путиным курса. Что касается уголовников, то никакой гуманизации не будет и не должно быть, считает Илья. Валентин нам пишет: если под гражданами подразумеваются граждане России, то надеюсь, что да, станет гуманнее, хотя за исключением отдельных нелюдей полиция стала намного гуманнее, чем 10 лет назад, а если речь идет об уличных провокаторах, надеюсь, станет еще жестче. У нас есть еще звонки. Роман из Москвы сейчас с нами на связи. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Значит, я очень коротко. Раньше, если была страна России, в ней архипелаг ГУЛАГ, то сейчас Россия ГУЛАГ, а в ней есть архипелаг Сахарова и Лихачева. Будьте здоровы.
Это был Роман, звонок из Москвы. Сейчас послушаем Павла из Краснодара. Павел, станет ли российская полиция гуманнее, на ваш взгляд, по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел?
Ну, ответ лежит, на мой взгляд, в плоскости вот сообщения Интерфакс о том, что, в частности, вот лидер «Яблока» Сергей Митрохин уже задержан в Думе в числе там прочих оппозиционеров. Поэтому мне бы как бы хотелось в этой связи подчеркнуть, что вот вам, пожалуйста, конкретный ответ на вопрос, актуальный вопрос «Радио Свобода». Спасибо.
Это был Павел из Краснодара. Еще несколько сообщений с форума на сайте «Радио Свобода». Николай из Брянска пишет нам: «На мой взгляд, дилетанта ничего особенно не поменяется. Система контролируется президентом, а он с годами становится все более ожесточенным и вдобавок авантюристичнее. Последнее назначение начальника мужика с вагонзавода об этом красноречиво говорит. Просто сейчас начнутся подтяжки своих и уход не своих, что внесет некоторое разнообразие в их жизнь. Но, может, ставки взяток возрастут, все-таки новые люди». Ольга из Тарусы пишет: «Во всяком случае, хуже уже не будет. Нургалиев всегда стал, даже владелец ресторана на Кутузовском, где бывший министр МВД бесплатно столовался. Если всерьез, то Колокольцев очень удачная кандидатура. Однако не следует уподобляться малым детям, ожидать каких-либо радикальных изменений в системе МВД в лучшую сторону в ближайшее время. Мгновенные преобразования, как и превращения, бывают лишь в сказках. Разве до Нургалиева не было других еще кучи временщиков, фамилии которых сегодня забылись? И все они выкручивали системе МВД руки, убирали способных и талантливых, прорежали милицейский состав годами. Милиция, или по-современному полиция, давно уже приобрела для граждан зловещий орел пугала и беспредела. Сегодня не так страшен бандит с большой дороги, сколько человек в полицейской форме, увы», пишет Ольга из Тарусы. Наш слушатель из Москвы отвечает коротко: «Нет, не станет. Правда, полицейские теперь будут размазывать по асфальту не печень, но к гуманности это не будет иметь отношения даже с сурковской натяжкой». Коротко отвечает слушатель Кемерово: «Путин не даст». Сообщение, которое приходит на номер для СМС и на пейджер, пишет нам слушатель: «Зачем им меняться? Им и так хорошо. Полиция для них как хорошая крыша. Для бандитов не с преступностью же они идут бороться». И еще одно мнение, очень коротко тоже слушатель отвечает: по его мнению, от смены министров ничего не зависит. Вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел России. Вы слушаете
«Радио Свобода», новости.
В Москве 9:45. Фракция «Справедливая Россия» сегодня, скорее всего, откажется от обсуждения законопроекта об увеличении штрафов за нарушения во время массовых акций и покинет зал заседаний Государственной Думы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, подаст заявление на вступление в партию «Единая Россия». В Приморском крае ликвидирован пожар на складе боеприпасов около поселка Сунгач. В Сергокалинском районе Дагестана в понедельник обнаружены и обезврежены два самодельных взрывных устройства. Президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Чикаго, заявил, что Союз намерен передать контроль за безопасностью в Афганистане местным структурам к середине 2013 года. Сенат США одобрил новый пакет экономических санкций в отношении нефтяного сектора Ирана. В Сирии в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в понедельник погибли по меньшей мере 20 человек. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. А Мария, вижу, что перед вами сейчас лежит газета «Коммерсант». Какую тему вы выбрали?
«Возле дорог не гулять, активность не проявлять». Такой заголовок здесь на 7-й полосе. Это о законопроекте, повышающем штрафы для организаторов митингов. Газеты пишут, что, вот в частности, «Коммерсант», что ко второму чтению может быть введена ответственность за организацию неполитических протестных акций, подобных контрольной прогулке. Ну вот «Ведомости» возьму тоже на второй полосе здесь. Публикация, посвященная этому законопроекту. Штрафы за нарушения на митингах будут меньше, но более точечными. Наказывать будут фактических организаторов протестных акций, решили в Госдуме. Максимальный штраф для обычных граждан составит 300 тысяч рублей. В первой версии было до 1,5 миллиона рублей. Для юридических лиц 500 000 и 600 тысяч для должностных лиц, мешающих митингам. Минимальная сумма штрафа составит 20-30 тысяч рублей. То есть пока непонятно. На самом деле, ранее Сидякин, вот и нам тоже на Радио Свобода, говорил, что все-таки минимальная сумма 1000 рублей, она останется. Ну, действительно непонятно, что же все-таки будет в окончательном чтении в сегодняшнем первом чтении принято. Еще одной поправкой, как пишут «Ведомости», будет предусмотрена административная ответственность за имеющие признаки публичного мероприятия массовое одновременное пребывание граждан в общественных местах, в которых проведение публичного мероприятия запрещается. Суд должен будет установить фактического организатора акции в случае, когда она заявлена не была, объясняет глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин. В течение года после погашения судимости гражданин не сможет подавать заявку на проведение митинга. Ну, а вот «Независимая» пишет, что на самом деле сегодня оппозиционные фракции не будут покидать заседание Госдумы. Ну, по крайней мере, так рассказали источники журналисту газеты. «Независимая» пишет, что чтобы избежать скандала, на этот раз «Единая Россия» пообещала существенно смягчить штрафы и создать более четкую систему их назначения. Взамен оппозиционеры, которые, правда, все равно будут голосовать против законопроекта, от демарша отказываются. Что «Единая Россия» в принципе и было надо. Ну, вот координатор фракции КПРФ Ришульский говорит, что Закон успеет вступить в силу до 12 июня. Это дата проведения массовых акций уличной оппозиции. По его словам, уже намечено, что второе чтение пройдет 6 июня, 7 будет 3 и утверждение закона Советом Федерации. Так что Владимир Путин успеет до необходимой даты подписать его. Мы будем смотреть, как реально будет проходить сегодня заседание в Госдуме. Еще хотелось бы вернуться к теме, которую я затронула в прошлом часе. Это новые известия. На самом деле об этом сегодня пишут несколько газет, в частности «Московские новости», еще о том, что в России может начаться уголовное преследование тех, кто предал огласке VIP-аварию. Речь идет о ДТП, в котором участвовал вице-президент «Газпромбанка» Александр Шмидт. ДТП произошло 22 апреля в поселке Новогорск Московской области. Там пострадал 2-летний мальчик Саша Архипенко. Ну, здесь новые известия рассказывают, что когда пишущий об этой истории корреспондент обратился за разъяснениями в «Газпромбанк», его переадресовали на специально созданный для этих целей блок члена правления первого вице-президента Александра Шмидта. Там, в частности, представлено заявление, в котором юридический департамент банка просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против блогера Светланы Рабенковой, разместившей на своей страничке историю с этим ДТП. По мнению юристов банка, автор этого поста способствует повышению социальной напряженности в России, вызывая у своих читателей негативное отношение к банковским менеджерам, а также ставит под сомнение факт того, что государственная политика нашей страны формируется и реализуется на основе соблюдения принципа законности. Здесь же есть комментарий председателя Ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павла Чикова. Он говорит, что на самом деле маловероятно, что все-таки будет возбуждено уголовное дело. По мнению юриста, в принципе, у «Газпромбанка» есть право подать заявление в Следственный комитет. Другой вопрос, что не по каждому заявлению возбуждается уголовное дело. А в данном случае с юридической точки зрения никаких оснований, по его словам, для возбуждения уголовного дела нет. Ну и еще отмечу, что «Газпромбанк» вообще отрицает, что был какой-то ДТП, в результате которого пострадал мальчик. Водитель говорит, что мальчик просто сам упал рядом с машиной. Все это произошло на пешеходном переходе. Отец маленького Саши говорит совсем другое, что столкновение было, и мальчика доставили в больницу, ему требуется реабилитация. Сейчас мать вместе с ребенком едут в санаторий на 20 дней, что обойдется семье примерно в 90 тысяч рублей. И отец ребенка Владимир Архипенко говорит, что никто из представителей «Газпромбанка» на связь с ними не выходил, никакой помощи не предлагал. И еще коротко об одной публикации на другую тему. Газета «Коммерсант» пишет, что катастрофа «Суперджет-100» не расшифровывается. Вчера по результатам расшифровки речевого самописца, разбившегося сухой «Суперджет-100» в Индонезии, участники расследования сделали вывод, что отказов техники в полете не было или произошли они настолько быстро, что летчики просто не успели обсудить проблему. Прибор же, зарегистрировавший параметры последнего полета, работу систем самолета и действия экипажа, так и не был найден. Поэтому, отмечает «Коммерсант», установить точную причину аварии теперь будет гораздо сложнее.
Спасибо, Мария. Обзор центральных российских газет вам представила моя коллега Мария Стройкова. Лагерь «Окупая Бай» на Чистых прудах, ликвидированный московской полицией на минувшей неделе, стал, по мнению социологов, уникальным опытом в развитии российского протестного движения. Подробности в нашей традиционной рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В период майских гуляний Чистые пруды жили напряженной и насыщенной жизнью. Здесь не просто обосновались гражданские активисты в знак протеста против режима. Целыми днями проходили тут лекции и дискуссии, выступали историки, философы, политологи, поэты, работали социологи, преподаватели вузов проводили тут практические занятия со своими студентами. Вот впечатление участника событий. Это преподаватель истории Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза «Учитель».
Сам по себе лагерь, он превратился в такое очень интересное пространство, где происходило масса всяких мероприятий культурных и идейных. И вот тот лекторий, который там так был вот стихийно обозначен за спиной Абая, он постоянно был заполнен. И, в общем, эта программа заработала, то есть лагерь превратился в такую постоянно действующую конференцию. То есть лекции и семинары начинались с утра и заканчивались за полночь. Меня что здесь интересовало, ну, как педагога и как профсоюзного деятеля? Это именно какие-то идеи, связанные с развитием социальной сферы. Потом буквально несколько мероприятий было посвящено развитию образования или, наоборот, его деградации. Потом мы говорили, ну, уже в рамках другой дискуссии о том, как относятся профсоюзы, ну, я имею в виду профсоюзы, не входящие в ФНПР, а как раз вот некоторые в том смысле альтернативные, такие как наши, к гражданским протестам, почему они недостаточно активно участвуют, какие факторы на это влияют, какие пути сближения общегражданского движения и профсоюзного могут существовать, что такое политическая стачка, какие есть прецеденты и что в России мешает вот такое мероприятие организовать. И мне кажется, что вот через этот лагерь возрождается, ну или развивается довольно важная как бы в России традиция такого открытого публичного пространства, где разные точки зрения, разные группы, разные инициативы.
Это был историк, преподаватель Андрей Демидов. Социолог Карин Климан, директор Института коллективного действия, тоже внимательно наблюдала за жизнью лагеря на Чистых прудах.
Сам факт существования подобного лагеря, подобного пространства, свободного выражения своего мнения, свободного общения, это невероятное событие в постсоветской истории. И очевидно, что люди испытывают большую радость от того, что они вот так смогли самоорганизоваться и доказать, что они могут захватить хотя бы какой-то кусок своего города. То есть это требование права на город, да, которое воплощается в жизни. Это во-первых. Во-вторых, я уже сказала по поводу самоорганизации. Это тоже очень достойно отметить, что люди действительно, несмотря на то, что СМИ в основном обращают внимание на вождей, так называемых, на самом самом деле очень много различных людей из разных политических течений, из разных социальных движений, гражданских движений. И просто, ну, люди, которые активизировались недавно, взяли на себя некоторую ответственность за нормальное функционирование лагеря. То есть, на самом деле, это результат инициатив очень и очень много людей. И в-третьих, несмотря на то, что, насколько я могла понять, да, уровень политического знания достаточно низкий в основном, но тем не менее у людей есть желание узнать подробнее о различных проблемах социальных, общественных, политических, о различных направлениях мысли. И это как раз площадка позволяет людям, желающим обмениваться мнениями и узнать информацию, которая, ну, напрямую, да, которая и так не очень доступна и кажется многим не очень привлекательна. Это привлекательный способ довести свою точку зрения до остальных. То есть это начало политических дискуссий. Пока что результатов мало в смысле выполнения каких-то конкретных требований. Нет, да? Но сам факт, я повторяю, существование лагеря – это уже огромный результат. То есть сам факт обозначения своего присутствия и права присутствовать по собственному желанию, по собственной инициативе в центре города, то есть сказать «это наш город». По-моему, это уже существенный результат в российских условиях.
Отмечает социолог Карин Климан. Лагерь на Чистых прудах стал новым и очень важным этапом в развитии российского протестного движения. Неудивительно, что власти сделали все возможное для его скорейшей ликвидации.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Слушай утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: отвечает ли новый состав Кабинета министров масштабу поставленных задач. В программе участвуют бывший член правительства Ельцина Гайдара Павел Кудюкин, политолог Марк Курнов и журналист Константин Эгерт. Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент занят формированием правительства, точнее, согласованием.
Мы согласны с тем, что важно сохранить сильную и устойчивую
евразию. На этот раз ему удалось получить примерно на 2% больше голосов.
Значительный ущерб нанесен зданиям и архитектурным сооружениям, являющимся объектами.
По отсутствии полиции прогуливалось около 150 рассерженных горожан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.